Итак, дорогие друзья, наша задача сегодня наконец-то преодолеть начальный период китайской религии и перейти к основным традициям Китая. Но прежде того, я хотел бы закончить то, о чем мы чем завершили прошлую лекцию. Я с вами говорил, цитировал тогда кусок из Бридзы, в котором вы увидели, насколько для Китая очень важен государь, как тот столб, который соединяет небо и землю, который государь, который является единственным человеком, единственным человеком, который может действительно приносить жертвы Шанди, то есть верховному предку, Богу, приносить верховному владыке от имени всего народа. Как совершенно верно пишет Фицджеральд, правитель, сын неба, являлся тем инструментом, которым поддерживалось равновесие между небом и землей. Его долгом было совершать жертвоприношения в положенное время и устанавливать связь между человеком и небом. В первую очередь правитель был жрецом, а не воином. Его земные обязанности управления могли быть поручены низшим чинам, его министрам, но лишь он один мог совершать жертвоприношения, которые обеспечивали гармонию божественных сил. Я подчеркивал на прошлой лекции, что эта функция государя прямо противоположна функции, скажем, государя в христианской традиции, где он может быть воином, но ни в коем случае не может быть священнослужителем, не может приносить какие бы то ни было жертвы, священно действовать. Это прерогатива священников, прерогатива клириков. В то же время эта функция вана, государя, она исключительно близка, она, можно сказать, аналогична функции царя Египта. То же самое. Единственный человек, посредник между небом и землей, сын неба, а здесь сын Ра, да, в Египте. Вот идея того, что должен быть человек, который является сыном Бога, сыном Божьим, и, соответственно, посредником между всеми остальными и небом, и всех остальных он усыновляет. Он усыновляет небу. Но эта роль, она исключительно ответственна для самого сына неба, Тянзы. Небо свято. Не будем забывать, что небо свято, небо совершенно. В китайских представлениях, когда дела человека соответствуют небу, небо оказывает помощь ему. Когда его дела идут против неба, небо отвергает его. Те, кому небо помогает, хотя и малые, становятся великими. Те, кого небо отвергает, хотя и успешные, потерпят неудачу. Гуаньзы. Этот принцип исключительно важен для государя. Если государь благочестив, свят, если он осуществляет свою власть как святую власть, шанцы, святую власть, святую силу, тогда небо будет покровительствовать ему, тогда он может приносить жертвы, тогда эти жертвы будут приняты, тогда, если эти жертвы будут приняты, соответственно, будет благоденствовать земля. Посредником между ней и небом выступает царь. Если царь не благочестив, если он нарушает законы неба, если он властолюбив, развратен, облагает людей бессмысленными, ненужными податями или общественными работами, если он убивает людей несправедливо, своих ли или врагов, то в любом случае небо отвернется от него. Опять же, совершенно справедливо пишет Фицджеральд, сын неба не мог должным образом исполнять свои функции, если его нравственная природа не была чиста, а его поведение не было безупречным. Небу не мог служить тиран или развратный человек. Жертвы такого правителя были бы бесполезны, божественная гармония разрушилась бы, и гнев неба проявился бы в катастрофах. Китайские историки описывают случаи, когда жертвы не принимаются небом. Например, известный уже вам Цинши Хуанги, да, восстановивший в Китае империю, решил принести жертвы на вершине самой священной горы Китая, Тяньши, расположенной на полуострове Шандун. Он стал подниматься на эту гору, но в это время началось... вам не холодно, кстати говоря? Нет? В это время началась страшная буря, он в ужасе бежал от этой горы, с этой горы, так и не принеся никаких жертвоприношений и не поднявшись на ее вершину. Наиболее известный, выдающийся правитель следующей ханьской династии, Уги, воинственный император, помня об этом случае с Цинши Хуанди, далеко не сразу решился приносить жертвы на Тяньши. Он до этого приносил жертвы на низших вершинах, потом долго молился у подножья и, наконец, решился через много лет подняться на вершину, но сияло солнце, была спокойная погода, и он принес жертвы на вершине священной горы. Впоследствии еще дважды он приносил эти жертвы, поднимаясь туда совершенно один. То есть он один предстоял своему небесному отцу. Но в этом принципе лежит и противоположный аспект. Дело в том, что царь не является царем вот как бы раз и навсегда. Вот он царь, он венчался на царство и точка. Какой бы он ни был, надо царя почитать, и какой бы он ни был, надо за царем следовать. Ничего подобного в Китае не было. Не было. В Китае бесконечно рано, некоторые ученые считают, что в переходе от Шан к Джоу, некоторые считают, что и намного раньше, но безусловно при переходе от Шан к Джоу это уже было, то есть за 1100 лет до Рождества Христова, утверждается идея небесного мандата, Тьянмина, небесного мандата, который дается небом за благочестие человеку, которого небо делает царем. Если человек перестает быть благочестивым, этот мандат отбирается и передается другому человеку. Ко-мин, смена мандата, это важное религиозно-политическое установление Китая. Династии могут меняться, правители могут меняться. У Мэн-Дзы есть, как я вам говорил, как раз рассказ о том, можно ли убивать правителя. Правителя убивать нельзя. Но когда правитель совершает сам неблагочестивые поступки, у него отбирается небесный мандат, и тогда убивают преступника и кощунника, а не императора. Этот принцип как раз особенность Китая. как, опять же, процитируем в третий раз Фицджеральда, он пишет: «Небесный мандат не был свидетельством божественных прав, неотменяемых и вечных. Он давался мудрому правителю, чья добродетель давала ему право действовать от имени неба. Его потомки сохраняли его только потому, что их добродетель делала их достойными представителями верховного предка. Тиран, плохо управляющий государством и не обладавший добродетелями справедливости, человеколюбия и искренности, лишался небесного мандата, и восстание против его правления считалось возмездием разгневанного неба». Китайцы с давних времен знали, что люди являются важнейшим критерием власти. В древнейшем сочинении историческом Китая Шудзи, которое дошло до нас во фрагментах из-за того, что его пытался, может быть, больше всех остальных книг уничтожить Цинши Хуанди, в Шудзин, то есть в книге исторических преданий, говорится о том, что есть несколько уровней, на которых должен проверять правильность своего действия правитель, правильность своего замысла, вернее. Вот если правитель замыслил некоторое дело, он, во-первых, должен его внимательно посмотреть в своем сердце. То есть он должен посмотреть, нравственно оно или безнравственно, соответствует ли оно небу или не соответствует, человеколюбиво ли оно или не человеколюбиво. То есть он должен посмотреть в своем, вот что такое сердце. Сердце, как мы знаем немножко позже, так же точно, как и в других традициях, в Китае считалось местом встречи Бога и человека. И вот фактически первая совесть, да, он должен взвесить внутри себя. Если он его не отверг в своем сердце, то правитель должен после этого посоветоваться со своими сановниками и чиновниками, то есть некий государственный совет. Он должен выслушать своих сановников и чиновников, и в Китае считалось, что сановники могут высказывать любые точки зрения. Они могут соглашаться с государем, могут говорить, что это неправильная позиция. И эта традиция сохранялась всегда, всегда в Китае. Долг сановника был говорить правителю правду. Хотя правители не всегда были благочестивы и иногда наказывали по тем или иным причинам своих сановников за то, что они говорили правду. Но принцип говорить правду, а не лесть, это был высочайший нравственный принцип чиновника. Например, вот известнейший историк, да, китайский Сыма Цянь, он, в общем-то, очень жестоко поплатился один раз за то, что сказал правду. Ну, была ситуация, в которой, значит, это было приказ при императоре Уване, китайское войско преследовало хунну, и один из полководцев молодых попросил, чтобы ему дали небольшое войско, 5000 человек, чтобы там совершить одно важное очень, на его взгляд, действие по окружению гуннов. Он не смог его совершить. После больших колебаний командующий войском дал ему это войско, но этот полководец не смог совершить этот обходной маневр, был заперт в ущелье и вынужден был сдаться гуннам, в конце концов. Император пришел в ярость от этого. И большинство сановников говорили, что да, вот правильно, этот, значит, молодой военачальник виноват во всем, а значит, Сыма Цянь сказал с присущей ему прямотой, что он ни в чем не виноват, он пытался сделать как лучше, но воинский успех он всегда неопределен, и он сражался до последнего, он расстрелял все стрелы, и им оставалось сражаться только поломанными древками копий. Он сдался в плен, чтобы потом вернуться к государю и продолжить ему служить. Но поскольку командующий главным войском был братом любимой фаворитки государя, то государь сказал, что ж, ты хочешь обвинить тогда главнокомандующего, что виноват он в этой сдаче, и отдал самаритяне под суд, а нечестные судьи за оскорбление государя, за ложь в лицо государю, ну, это безусловно, это неправильно было, присудили его к такой, в общем-то, печальной казни, как оскоплению. В принципе, в этой ситуации человек, благородный муж, и кончал самоубийством до того, как над ним совершали эту ужасную операцию. Но Симатиан не сделал этого, потому что хотел закончить свою историю в любом случае. И перенес это унижение, это изувечение, и действительно закончил историю. В частности, в одном из частных писем, которое дошло до нас, своему другу описал эту ситуацию. Так что всякое бывало, но сановники и чиновники, в принципе, обязаны были всегда говорить государю правду. Третий уровень, с которым должен был посоветоваться государь, это тоже очень интересно, это многочисленный народ, так называлось. Посоветуйся со своим многочисленным народом, то есть с людьми, с гражданами. В Китае не было парламента и не было, естественно, системы референдумов. Но совет с многочисленным народом означал принятие народом мероприятия, дела или неприятие народом. То есть, если чиновники местные доносили, что в народе ропот, недовольство, что народ не согласен, тогда государю надо было крепко подумать о том, стоит ли проводить намеченное мероприятие, даже если чиновники выступали за это. Но, кроме того, многочисленный народ – это еще и возможность восстания. И китайская история знает, что все практически династии кончались или народным восстанием, или кончались вторжением врага извне. В этом смысле как раз в Шудзин, основатель династии Джоу, Джоу Гун, говорил, что небесный мандат на правление нелегко получить, и также трудно полагаться только на небо. Люди лишаются поддержки неба, потому что оказываются не в состоянии продолжать почтительность и светлые добродетели предков. То есть, обратите внимание, что мандат получается благодаря почтительности к небу и светлым добродетелям, которые совершают люди, а когда правители постепенно, наслаждаясь властью из поколения в поколение, забывают об этом, они постепенно деградируют и в итоге лишаются мандата неба и лишаются престола. Также лишился престола, в конце концов, и Джоу. И все другие династии китайские, и Шан, и Ся, древние династии, лишились из-за этого же власти. Так что в Китае было совершенно твердо известно, что небесный мандат – это не какой-то вечный дар, как у нас думают, что вот там народ навечно заключил союз с династией Романовых в 113 году. Он не мог этого просто сделать, реально, потому что не живой династии Романов, это люди, а всяк человек ложь. Сегодня вы правите хорошо, а как вы будете править завтра, как вы будете править послезавтра. Вот в 17 году народ расторг мандат с династии Романовых. А как будет дальше, Бог весть. К этому добавляются еще два уровня, которые должен правитель выяснить, но уже на уровне не общения с людьми, а непосредственно общения с небом. Это гадание на панцире черепахи и гадание на стеблях тысячелистника. Задаются вопросы, и соответствующие люди, о которых я вам говорил на прошлой лекции, гадатели, выясняют, какова воля неба. Только после того, как совершены 5 этих действий, и если они совпали, или, по крайней мере, большинство из них совпало, и гадание на щитах черепах и на стеблях тысячелистника, на растения тысячелистника, на стеблях тысячелистника. Вот. Только после этого возможно действие государя. В Отец не может передать сыну. Нет понятия наследования трона. Отец не может передать сыну поднебесную. Об этом опять же очень ясно говорится у сына Цяня. Ван Чжан спросил, было ли, что Яо передал поднебесную Шуню? Мэн Цзэ ответил, нет, сын неба не мог передать поднебесную другому. Ван Чжан сказал, однако Шунь ведь имел по своим управлением поднебесную. Кто же ее дал ему? Небо дало ему. Отвечал Мэн Цзэ. То есть всегда поднебесную дает небо. Поэтому любой правитель ответственен перед небом. И, соответственно, поскольку он должен править в соответствии с волей неба, а небо всегда благостно к людям, ответственен и перед людьми. Вот такая вот сложная, если угодно, система, такая сложная система императорской власти была, которая сохранялась до последнего времени и которая не делала власть человека священной, а делала власть священным даром неба, врученным человеку, который должен этому дару соответствовать. Поэтому в Китае всегда было распространено, и в общем-то при достаточно благочестивых правителях никогда не пресекалось, право просвещенных граждан, в первую очередь ученых, судить о власти и говорить поэтому правду правителю. Сам по себе правитель именовал себя Чень. Чень – это слуга, слуга неба. Он слуга неба. И перед тем, как совершать священное действие жертвоприношения небу, он совершал 9 земных поклонов, показывая этим, что он вовсе не Бог. Он лишь слуга неба. Но слуга – это одновременно и сын. В китайской этике сын также называл себя слугой отца. Поэтому два эти... Но одновременно Чень – это и... Я напишу. Это и чиновник. И чиновник Чень. То есть... чиновники, которых посылал император в отдельные провинции и уезды, и которые, кстати говоря, изображались открытым, иероглиф, изображающийся открытым глазом, Чень, то есть это око государева, да, в прямом смысле слова. То же самое и сам сын неба в отношении всей Поднебесной, он также око неба и исполнитель воли неба. Плохой чиновник отставляется от должности и наказывается, так же точно и сын неба. Такова политическая наука, священная, сакральная политическая наука древнейшего Китая. Первым принес жертвы небу и научил этому людей, как повествует Сыма Цянь, древний Хуан Ди, то есть который правил в 2697-2598 годах до Рождества Христова. Не путайся с Цинши Куан. Сохранилась молитва Джоу Вана, 827 год до Рождества Христова, то есть династия Джоу, небу. «Чистосердечно возвожу я очи мои горе, уповая на милостивую защиту. Послал я моих подданных слуг моих с приношениями пищи обильными в почтительное жертвоприношение Шанди. Смиренно молю я, чтобы ты взглянул вниз и послал дождь для произрастания всех видов зерна и успеха всех земледельческих трудов». Как вы видите, император заботится о людях, о хлебе, о успехе земледельческого труда, о успехе забот простых людей. До последних дней империи император совершал жертвоприношение небу. Алтарь неба последний, который был воздвигнут в 1420 году после Рождества Христова, сохраняется до сего дня. Последние жертвы на этом алтаре готовились в 1915 году, когда Иоанн Шика их должен был принести, но был отравлен, и после этого жертвоприношения прекратились небу и земле. И вот молитва императора во время жертвоприношения следующая. «Твой смиренный подданный получил от тебя повеление управлять и заботиться о 10 000 стран и прилагать силы к хорошему управлению ими и к охранению мира. Простершись на земле, он умоляет тебя взглянуть на нас с высоты в твоем сияющем великолепии, дабы в свое время подавались нам дожди, сияние солнца и жар в необходимых пределах, дабы сотни видов плодов полей созревали благополучно. Прими же ты и души предков, стоящие за тобой, наши приношения». То есть, как вы видите, государь рассматривает себя как смиренного просителя, который просит небо дать всем подданным все блага жизни. Но только ли благо этой жизни ценились китайцам? Нет, не только. Для древнейшего китайца было характерно убеждение, что ян и инь, которые, как вы помните, в отношении человека являлись его духом хунь, небесным, и земной душой по, что ян и инь не разъединяются до конца, они не могут вообще разъединиться, что и тело человека, и его поминальная табличка, и его дух в инобытии на небе, они все, видимо, должны соединиться. В Китае об этом впрямую не говорится в древнейших текстах, впрочем, их и немного до нас дошло. Но у нас есть несколько косвенных для этого указаний. Самое главное – это то, что в Китае, в отличие от Индии, придают исключительное внимание сохранению тела после смерти. Тело хоронится. Хоронится в гробу, и гроб делают из вечно зеленых пород дерева. Или из сосны, или из кипариса. Это, как объясняют сами китайцы, образ непеременности. Потому что лиственные деревья сбрасывают листву, и, соответственно, наступает то смерть, то жизнь, да? А сосна и кипарис, они признаки стабильности. И вот так же стабильность желается телу, неразрушимость тела. В рот умершего кладется жемчуг и золото, знаки сокровища, тоже залоги будущего возрождения. Или нефрит, тоже драгоценный камень или яшма, символизирующий возрождение. Наконец, в Китае считается самым плохим для человека, если его тело, это народное, конечно, верование, но оно очень распространено, если его тело гибнет, именно тело, то есть если оно сгорает, если человека присуждают каким-то наказанием, которые приводят к расчленению тела, скажем, отсечению головы, да? Поэтому у осужденных на смерть преступников родственники за большие деньги покупали право, чтобы осужденного повесили, а не отрубили ему голову, чтобы тело его осталось в неприкосновенности. Таким образом, как вы видите, само по себе представление о человеке как о вечном существе, ценном существе, человеке, которое, тело которого и дух которого, видимо, по древнейшим представлениям разделяются на время, поэтому к телу такое внимательное отношение, в отличие от Индии, где, как вы понимаете, помните, к телу относились пренебрежительно. Это все говорит о том, что императору вверяется бесценное сокровище. Люди – это бесценное сокровище. которое необходимо, о котором необходимо заботиться. Каждый человек имеет вечность, каждый человек будет предстоять как дух перед, после смерти, перед небесным престолом, перед Шанди, и, видимо, когда-то произойдет и воскресение тела. Вот таковы, собственно говоря, архаические представления китайской традиции. Они, кстати говоря, отражались в целом ряде излюбленных китайских образов художественных, которые вы встретите до сих пор. Эти образы от самых великих до самых малых. Ну, самым известным образом является лунь. Да, лунь – это то, что мы переводим словом «дракон». Но оно, наверное, не совсем правильно, потому что для нас дракон – это, безусловно, что-то отрицательное. Да? В рыцарских повестях дракон – это тот, кто, значит, с кем борется мужественный рыцарь и убивает его там, отблеском этих поверий является предание о святом Георгии и царице Александре. А вот в Китае дракон наоборот. Дракон – это благое и доброе существо. Это змей с чешуйчатым телом и с оперением на крыльях, который считается царем мира. Царем мира. Он так и называется Ван Лунь, то есть царь-дракон. Кстати говоря, наша река Амур, ну, в такой степени китайская, потому что она пограничная, река Амур по-китайски называется Хэй Лунь Дзян, река черного дракона. Так вот, император, он считался образом дракона. Образом дракона. Потому что он тоже соединяет небо и землю. Считалось, что зиму дракон проводит на земле, в воде, а летом, весной воспаряет в поднебесье. Тем самым весна – это соединение еще и неба и земли, отсюда плодородие и так далее. Дракона очень почитали, ему молились, как вот такому владыке небесному, соединяющему небо и землю, образом которого был государь. Ну и каждый человек также. Каждый человек также, он был призван от земного к небесному. И это обозначалось другим, очень любимым китайцем образом, прям противоположных размеров. Это цикада. Цикада. Цикада – один из самых любимых иконографических образов в Китае. То есть, вы помните, что такое цикада, да? Это такая вот звенящая муха. Но она интересна тем, что она, там есть личинка такая большая, личинка, из которой вылезает вот эта, собственно говоря, муха. Греется, обсыхает и потом улетает. Так вот, цикада, так же, как и на Крите, да, на Крите вот этот образ метаморфоза насекомого, цикада была образом преображения, преображения человека. Преображения человека из земного в небесное. Потому что гусеница и личинка, они, естественно, не летают, а муха, которая выводится, такая здоровенная мушища, совершенно безобидная, она летает. И вот цикада такой тоже очень важный символ. И третий символ китайский, очень именно китайцами любимый и в художественном, художественно очень распространенный, это саламандра. Саламандра – это ящерица, по поверью всего Старого Света, такой ящерицы на самом деле нет, по крайней мере, нам неизвестно, хотя о ней устойчивые легенды ходят, что это ящерица, которая может свободно проходить через огонь и не сгорать в огне. Так вот, это третий важный очень образ, потому что это тоже надежда на то, что человек вот пройдет через смерть и достигнет небесного бытия, небесной жизни. Пожалуй, четвертый важный символ, особенно распространенный в глубокой древности, это были раковины каури. Раковины каури, вы их знаете, это раковины, они вообще в палеолите и даже в Европе использовались. Они их и сейчас их очень любят, из них бусы делают, разные украшения. Это с древнейших времен образ, универсальный образ женских детородных органов, который говорит о рождении. Раковины каулы говорят о рождении, но в первую очередь, конечно, о возрождении, о том, что из земли человек родится к небу. В Китае долгое время, в эпоху Шан, каулы были, заменяли деньги. Хождение этих раковин, их нанизывали как деньги, они ценились как такое универсальное обменное сокровище. И вот, дорогие друзья, культура с такими высокими принципами понимания человека и с таким ответственным, глубоким пониманием власти, как китайская культура, как и любое человеческое общество, естественно, периодически сталкивалось с тем, что жизнь далеко не соответствует вот этим высоким идеалам. Из китайской истории мы знаем, что такие случаи были и раньше, но для китайской культуры, для китайской жизни, духовной жизни, особенно важен был период, как ни странно, деградации Джоу, значит, династии Джоу. Я вам напомню, что династия Джоу правила в Китае с 1600 по 220, по 300, фактически по 325 год до Рождества Христова. И этот период можно разделить, сами китайцы делят на три части. Ранняя Джоу 1600-722 годы, когда власть императора была твердой, когда страна, в общем-то, благоденствовала. Поздняя Джоу 722-481, которую еще называют эпохой Чунь-Цю. У эпохой Чунь-Цю, эпохой весен и осени. Эпоха Чунь-Цю – это эпоха, описанная в трактате Конфуция, одноименном трактате Конфуция Чунь-Цю, значит, история весен и осени – это историческая книга. И по этой исторической книге названа целая эпоха, значит, 722-481 год. Это эпоха, когда номинально император Джоу остается, но фактически власть разделяется. Обычно эту эпоху западные ученые называют эпохой китайского феодализма, потому что возникает много таких вот полунезависимых государств, которые ведут войну друг с другом, но формально они все подчиняются императору Джоу. Это вот этот период Чунь-Цю, это период постепенной деградации древних добродетелей, потому что борьба за власть, она, естественно, приводит к тому, что древний рыцарский кодекс, кодекс чести, понимание войны, как, ну, если угодно, такого жребия своего рода, где побеждает тот, кому небо готово дать мандат на власть, оно сменяется совершенно иными интенциями просто захвата власти, попытки разбогатеть, попытки добиться, ну, власть, она, как вы понимаете, дает много соблазнов для обладающих ею. И вот древние добродетели быстро деградируют. Можно было привести много примеров, которые сохранены Сыма Цянем, и сохранены в истории Чунь-Цю, но я не буду просто занимать ваше время, но видно, как постепенно падает нравственность властей, а соответственно падает и нравственность подвластных. И наконец, с 481 года окончательно авторитет императора Джоу рушится, в 325 году он излагается, и титул Вана принимают отдельные правители, то есть с этого времени вообще нету единой власти в Китае. И время с 481 по 221 год считается временем борющихся царств. Джан Го. Вот это время борющихся царств, или время, когда Джан Го, или время, когда постепенно государство Цинь, западное государство, полуварварское государство, так называемая страна между перевалов, это она находилась в горах, ну, вы представляете, что восток Китая это море, а запад это он открывается к Туркестану, к горам, к пустыням. Вот это государство Цинь на границе пустынь, оно постепенно присоединяет все новые и новые земли, захватывает Китай. И в итоге в 221 году захватывает его совсем, и вот сказал Цинь Ши Хуан Ди, то есть правитель Цинь, правитель Цинь Ши, который принял титул Хуан Ди, императора, и он становится императором всего Китая. Вот это государство Цинь, оно действовало, естественно, здесь не надо видеть никакого совпадения, случайное совпадение слов, не надо видеть в этом никакого филологического сходства, но оно действовало очень цинично. Оно не принимало этот рыцарский кодекс, не принимала древних установлений всеми правдами и неправдами, чаще неправдами, но также и невероятной жестокостью. Оно постепенно захватывало царство Китая, разлагало их, раскалывало их, ведь действовало жестоко и макиавеллистски. Впрочем, другие царства тоже воевали друг с другом и не могли объединиться. В стране, где каждый человек считался бесценным сокровищем, ради которого правит император, в этой стране убивались сотни тысяч людей. Например, когда Цинь разгромила армию Джао у Чаннана в 259 году, она казнила 400 тысяч воинов. 400 тысяч воинов. Замечание было отрублено 100 тысяч голов, или в реке утонуло 100 тысяч человек. Это довольно обычное описание битв или результатов завоеваний. Как я вам уже говорил, за это время сражающихся царь, за 250 лет, население Китая уменьшилось примерно в 10 раз. Убийство соплеменников, безусловно, еще более развращало, но одновременно исчезали и другие добродетели. Верность сына отцу, Джун, верность подданного государю, чиновника государю, верность мужа и жены, убийство ради власти, убийство ради денег, убийства ради удовлетворения своей похоти становились обычным, банальным, повседневным явлением. При этом происходило и восстание на Бога. Из аналов Сыма Цяня мы знаем, что в Китае не раз и при династии поздней Джоу, и при династии Ван и происходили страшные вещи. Императоры отказывались признавать волю неба. Отказывались признавать волю неба явным образом. И это выражалось в определенном странном священном действии. Император вешал кожаный бурдюк, наполненный кровью, и стрелял в него из лука. Это называлось «стрелять в небо». То есть, таким образом, как бы он убивал небо. Он отказывался от того, чтобы следовать воле неба. Вот до таких, до такого, в общем-то, можно сказать, ужаса доходило в Китае. Так поступал император Янь, князь Сунь, в 318 году до Рождества Христова. Так поступал шанский император Уи. и такие случаи были еще. То есть это было уже демонстративное отвержение неба, демонстративное богоборчество. Мы думаем, что это богоборчество, это участь 20 века. Нет, такое бывало и раньше. Он рассказывал об Эхнатоне в свое время, о его реформе. Вот то же самое было и в Китае. И вот в этот период, когда людям действительно... Вы понимаете, вот это была страшная ситуация. Это была глубочайшая трагедия. Общество деградировало. Но живое общество породило здоровые реакции на эти преступления. О двух наиболее выдающихся проявлениях альтернативного как бы учения мы будем подробно говорить. Это учение Конфуция, который жил в 551-479 годах, то есть в эпоху еще Чунь Цю. Он умер как раз в самом начале эпохи сражающихся царств. И Лао Цзы, который был старшим соплеменником Конфуция, жил в шестом веке, и, соответственно, тоже в эпоху Чунь Цю, но уже в эпоху сражающихся царств творили другие великие философы, и это страшное время, время колоссального человекоубийства, время полного пренебрежения человеком, вошло в историю Китая не только как время сражающихся царств Джанго, но и как время 100 школ, 100 философских школ. И прежде чем перейдем к Конфуцию, мы посмотрим на эти школы, что они предлагали очень кратко. К пятому веку, 479-400 годы до Рождества Христова, относятся, значит, это уже сражающиеся царства, да, относятся годы жизни Мо Цзы. Его еще именуют Мо Цзы. Или Мо Цзы. Мо Цзы был удивительным человеком. В эту эпоху всеобщего озверения Мо Цзы проповедовал учение всеобщей любви. Он говорил: убийство одного человека называется несправедливостью и влечет за собой смертный приговор. Если следовать этому, то убийство 10 человек в 10 раз несправедливее и должно повлечь 10-кратное наказание. Убийство 100 человек в 100 раз несправедливее и должно повлечь 100-кратное наказание. Но когда дело доходит до великой несправедливости, нападения на государство, благородные мужи Поднебесной не знают, что должны осудить это, но наоборот одобряют, считая это справедливым. Можно ли сказать, что эти благородные мужи различают правильное и неправильное? О чем идет тут речь? Многие политики и учителя подталкивали своих государей или потворствовали своим государям завоевательной политике, особенно из государства Цин, но и в других тоже. И вот Мо Цзы как раз говорил о том, что все это возмутительно, что ничего подобного нет, что убийство многих людей еще в 1000 раз хуже убийства одного человека. И любое развязывание войны, любое нападение – это преступление. А что же альтернатива этому? Альтернатива этому – любовь всех ко всем. говоря о враждебном его собственному государству, полуварварскому государству Чу, Муди говорил: человек из Чу мой брат. Тем самым для китайцев это очень важно было, потому что против брата в общем нельзя было поднимать руку. Поднимали в эпоху сражающихся царств. Братья сражались друг с другом. Но все же это считалось, безусловно, преступлением. Он же говорил о том, что любой человек его брат. Любая женщина его сестра. И к этому странному человеку, к Муди, прислушивались. Вот его учение о любви. Путь всеобщей любви состоит в том, чтобы относиться к государству других, как к своему собственному. К семьям других, как к своей собственной. К другим людям, как к самому себе. Вам это ничего не напоминает? Когда удельные князья полюбят друг друга, больше не будет войн. Когда главы домов полюбят друг друга, более не будет взаимных притязаний. Когда отдельные люди полюбят друг друга, более не будет взаимного вреда. Когда все люди в мире полюбят друг друга, когда сильные не будут подавлять слабых, многие не будут угнетать немногих, богатые не будут насмехаться над бедными, знатные не будут презирать покорных, хитрые не будут обманывать простодушных. Мы с вами, конечно, богословы и теологи христианские, сразу же скажем, что Муди замечательный человек, но он не учитывал падшести человека. Да, действительно не учитывал. В Китае не была известна падшесть человеческая, как онтологическая категория. В Китае знали, что многие люди дурны, но не понимали, откуда зло в принципе. Поэтому считали, что зло человека, как и, собственно говоря, считают в исламе, считают в современном иудаизме, зло человека от злоупотребления его собственной воли. Соответственно, если это злоупотребление его собственной воли, то тогда надо просто перестать злоупотреблять своей волей. И Муди делал единственный верный вывод. Коли так, то надо просто любить. Ведь когда ты любишь, если ты кого-то любишь, если мать любит своего ребенка, если юноша любит девушку, он же и не хочет зла, он же собой пожертвует ради нее. Поэтому надо эти отношения распространить на всех. Надо учить, что только такие распространения верны. Это был максимализм, но благородный максимализм. Учение Муди распространилось в то время. О нем говорили с огромным уважением другие мыслители и философы из других школ, которые говорили, что Муди нереально, учение Муди нереально. Нереально, но замечательно. Это была высшая планка. Это был тот предел, к которому надо было стремиться. Мо Цзы любил всех людей и с радостью отдал бы себя самого с головы до пят на благо всех людей, писал Мэн Цзы. Джуан Цзы, даос, говорил: Мо Цзы, безусловно, принес славу миру, то есть миру, человечеству, айкумени. Почему? Потому что он показал, до какого высокого состояния может подняться человек. Того, чего он не мог достичь, он никогда не перестал бы искать, даже будучи в нужде и лишении. О, как мудр он был! То есть он не мог найти вот этой всеобщей любви, но он ее не переставал искать. Последователи Мо Цзы, а у него были последователи, может быть, два имени я напишу. Гуньсун Лун. И Хуэй Цзы. Оба 4 век до Рождества Христова. Продолжали это учение, но уже более философично. Видимо, у Муди было вот это внутреннее духовное убеждение, которое уже переросло в обычную такую софистическую философию у его последователей. И во многом их учение о всеобщности мира, а именно всеобщность мира требовала любви, оно привело их к учению, похожему на учение Зенона, апории Зенона, что, в общем-то, движение и покой одновременны, время относительно, ну и так далее, и так далее. И известное выражение Хуэй Цы, что белая лошадь – это не лошадь, имея в виду, что любая категория, если она дробится, она начинает уже внутри себя терять цельность. Но Моди был в этом смысле человеком цельным. Интересно, что Моди говорил, что традиционная система воспитания не нужна. Ритуалы, соблюдение ритуалов, вот этих всех правил правильного поведения бессмысленно. Бессмысленно, потому что оно дорогостоящее, только обременяет людей. Любовь, ну в том числе любовь к духам предков, любовь к Шанги. Моди был очень верующим, мы бы даже сказали, ну так, простонародно верующим человеком. То есть он очень много внимания уделял встречам с душами, с духами, молитвам Шанги. Но он считал, что все это должно быть в любви. Не нужны эти ритуалы, не нужны эти сложные правила отношений между людьми и между людьми и Богом. Люби, и все тебе откроется. Люби, и Бог тебя полюбит. Бог не относится к человеку в системе ритуала. Бог относится к человеку с любовью помимо всякого ритуала. То есть сам Бог никаких ритуалов не творит. Поэтому и мы не должны творить ритуалов, а должны просто любить. Он считал, что культура, музыка, литература не нужны, потому что они только отвлекают людей и мешают им любить. Они подменяют любовь культурой. Поэтому он скептически относился к культуре. Таков был Муди. Его противоположностью был Янджу. Да, я забыл сказать, что Моди, вот после сожжения книг, после эпохи Цинши Хуанди, его учение не возродилось. Оно было практически забыто. О нем помнили только по ссылкам у других ученых, у других философов, но в 19-20 веке к нему опять, может, под влиянием христианства обратились. И вот эта проповедь, совершенно христианская проповедь, да, где возлюби ближнего как самого себя, вот эта проповедь, она получила новое звучание, его сочинения собрали, переводили на современный китайский язык, изучали, сейчас вы их всегда найдете в антологии. Янджу, наоборот, отличался крайним пессимизмом и крайним цинизмом. Он, его учение было, да, он жил 440-360 год до Рождества Христова. Он говорил, что если ему бы сказали, что достаточно тебе поднять один палец, и все люди будут счастливы, он бы этого не сделал. Потому что зачем делать счастливыми других? Разве от этого ты сам будешь счастливее? Он, вспоминая древних царей Шуни, Юи, Джоугуна и знаменитого к тому времени уже учителя Конфуция, Янджу писал: «Все эти четверо святых не использовали и дня жизни, чтобы насладиться ею. Они мертвы, и их слава будет жить в 10 000 поколений, но они не извлекут из этого никакой пользы. Их взгляды проповедуют, но они не знают об этом. Они вознаграждены, но знают об этом не более, чем если бы они были кусками дерева или комьями глины». Дзе, а Дзе это последний правитель династии Ся, такой парадигмальный злодей, который был свергнут, и Шан-победитель, вот установил новую династию Шан. Итак, Цзэ унаследовал огромные богатства и наслаждался властью владыки. У него было достаточно ума, чтобы держать чиновников в повиновении, и достаточно силы, чтобы его боялись во всей империи. Он отдал себя наслаждением за глаз и ушей, Он доводил до предела каждую прихоть и вплоть до конца жизни, вплоть до конца жил славной жизнью. Он был божественным человеком, чья жизнь вся была удовольствием и развлечением. Ян Джу проповедовал вот этот такой цинизм, гедонизм, жизнь только для себя и только для своих удовольствий, и при этом он говорил о том, что религиозная жизнь бессмысленна, религиозной нравственности нет, небо – это абстрактный принцип, говорил Ян Джу, и поэтому человек живет здесь сейчас. Вы знаете, вы помните, что именно в это же время, или, может быть, немножко раньше, подобные взгляды были распространены в Индии, да, настики и лакаятики, и примерно, ну, чуть раньше сказал о таких людях и псалмопевец, сказал: «Безумец в сердце своем, нет Бога». То есть, в общем, такие тоже настроения были и в Китае. Интересное и в своем роде характерное учение несколько позже, уже в конце эпохи сражающихся царств, предложил Сюньцзы. В противоположность традиционному убеждению, что человек ценность и добр сам по себе, и поэтому, собственно, он может любить друг друга, как учил Мати, Сюньцзы говорил, что он исходил из эмпирики жизни, уж тем более из эмпирики сражающихся царств, и он говорил о том, что его главный был принцип, что человек зол сам по себе. Человек по природе своей зол, отвратителен, жесток, самолюбив. И рассчитывать на то, что он в жизни проявит добродетель, если ему не мешать, это ошибка. Сюньцзы говорил о том, что только воспитание, причем строгое воспитание, обучение, причем строгое обучение, делает человека добрым и делает человека податливым к тому, чтобы существовать в государстве, в человеческом обществе. Природа человека зла, писал Сюньцзы. Изначальная природа человека сегодня – это погоня за выгодой. Если этому желанию следовать, возникают раздоры и жадность, а правила этикета ли умирают. Это даже не этикет, это рыцарская доблесть. Человек изначально завистлив, ибо природе своей ненавидит других. Если следовать этим чертам, появляются вред и разрушение. Преданность и честность уничтожаются, поэтому совершенно необходимы облагораживающее влияние учителей и законов, руководство ли и справедливости. Именно потому, что природа человека зла, необходимо сильное и строгое правление. Древние императоры, как об этом говорили конфуцианцы, часто управляли одной добродетелью, вы это скоро узнаете, то есть практически давая миру развиваться естественно, не мешая его развитию. Сюньцзы считал иное. Он считал, что власть государя должна быть властью жесткой, которая и позволяет перевоспитывать человека. Природа человека зла. В древности совершенно мудрые правители знали, что человек по природе злой, пристрастный, склонен к плохому, испорченный, мятежный, не любит порядок и плохо управляется. Поэтому они установили власть, чтобы управлять человеком. Они ясно объяснили ли, то есть ритуал, да, вот этот порядок, и справедливость, чтобы изменить его. Они создали законы и чиновников, чтобы надзирать за ним, за народом. Они сделаны наказанию суровыми, чтобы предостеречь его. И поэтому все государства хорошо управлялись и процветали в прошлом. В этом концепции Сюдзы, может быть, мы найдем очень много общего с нами, очень много отзвуков того, что мы сами знаем, что то, что мы ежедневно встречаем, но в ней только нет одного, а государь сам. Государь сам. Откуда он хороший? А почему он может судить других? Почему он, в китайской системе, это не какое-то божественное существо, это такой же человек? Почему, если природа человека зла, природа государя должна быть добра? Тем более, что история дает много примеров злых государей. Кстати говоря, Сюн Цзы не очень любил историю и говорил, что не следует ее особенно изучать, потому что мы толком не знаем, что было в прошлом. От прошлого осталось слишком мало, чтобы об этом судить. Учение Сюн Цзы... Да, он говорил, что, например, у него классическое совершенно определение, что дети любят больше мать, потому что она добра и, в общем, снисходительна. Но воспитывает детей отец, потому что он строг и может применять наказание. И в итоге, если бы не было строгого отца, сын бы никогда не стал бы достойным человеком. Опять же, трудно говорить, что это... Что это совсем не так, но это, безусловно, противоположность тому, что говорил Муди. И вот учение Сюн Цзы, которое в некоторой степени конфуцианцы все же принимали, его сделало своим как раз князья Цинь. Князья Цинь. Именно Цинь... Именно в Цинь возникает учение законников. Законников. Или как это называют на западной манере, легистов. Законники. Это были ученые, которые вообще не особенно думали о религиозных вещах. И главной их целью был не человек и не его благоденствие, а государство. Особенность идеологии законников и идеологии Цинь заключалась в том, что главной ценностью являлось государство, по возможности империя, как в древности, и как было утрачено потом в эпоху Джоу, и государство, которое подчиняло бы всех, которого бы все боялись и которому бы все следовали. То есть изменяется примат, то есть изменяется суть, цель. Если для древнего Китая правитель существует для народа, то у законников народ существует для государства, ну то есть в конечном счете для правителя. Но это такая явная, вот когда ты говоришь одной фразой, истина, она скрывалась как раз учением Сюн Цзы, который говорил, что народ по природе зол. Поэтому строгий император, подчиняющий себе всех, не дающий человеку и вздохнуть, и ступить без контроля извне, этот император уничтожает зло. То есть он уничтожитель зла. Вот к какому выводу может привести понимание злой природы человека. То есть император становится на место Бога. Он, император, врачует зло в мире. Надо сказать, что вот эта государственническая система, она ведь всеобщая. Вот, собственно, у нас очень многие больны вот этой государственной системы и считают, что высшая ценность это государство, империя, и оправдывают любые там действия, не знаю, там, Петра Первого, Ивана Грозного, Ленина, Сталина, тем, что они строили империю, забывая, что государство это, конечно, только инструмент общества для самоорганизации, для лучшего существования. А если инструмент убивает своего хозяина, какой же он инструмент хороший? Это очень плохой инструмент. Легисты говорили, то есть задача была не воспитание человека, не раскрытие в человеке вот этих божественных и вечных сущностей, которые и позволяют ему, которые символически отражаются в тем, что его хоронят с драгоценностями во рту, показывая, что человек-то драгоценный, что он божественный, что он идет к тому к небесному владыке. Все это было забыто. Все это легисты отбрасывали. И с такой удивительной последовательностью говорили, что надо уничтожить культуру, потому что культура делает людей самоответственными, культура делает людей рефлексирующими, понимающими. Это очень опасно. Государство, писали легисты, государство, в котором силы собраны воедино, могущественно, а государство, любящее разговоры, расчленено. Видите, ценность государства. Поэтому сказано, если тысячи человек занимаются сельским хозяйством и войной, и лишь один одами и историей, поэзией и историей, и умными рассуждениями, то вся тысяча будет небрежно относиться к сельскому хозяйству и войне. Если 100 человек заняты сельским хозяйством и войной, и только один искусствами и ремеслами, то все 100 будут небрежно относиться к сельскому хозяйству и войне. То есть культура создает ту альтернативу, при которой люди уже не будут ломать и гробить себя на сельском хозяйстве, и тем более убивать себя на войне. Она позволяет человеку взглянуть на себя со стороны. Красивые вещи, и вообще ремесло, да, позволяет человеку привыкнуть к хорошей жизни, ради которой, ну, в общем-то, без толку умирать тоже не хочется. А это все опасно. Опасно, когда государство это все. Поэтому надо уничтожить ремесла, надо уничтожить культуру и оставить две добродетели человека. Это сельское хозяйство, чтобы прокормить его, и войну, чтобы постоянно расширять свою страну. Гун Сунь Ян, главный идеолог легизма, Гун Сунь Ян. Книга которого, так называемая книга правителя области Шан, книга правителя области Шан, она переведена на русский язык, ее можно прочесть, Гун Сунь Ян говорил, если в государстве есть следующие 10 зол, ли, ритуал, музыка, поэзия, история, добродетель, нравственность, сыновья почтительность, долг братьев, честность и рассуждение, то правитель не может заставить людей сражаться, и расчленение государства неизбежно. Таким образом, уничтожение нравственных добродетелей и культуры – основа силы государства. Посмотрите, разве в 20 веке, наверное, не зная Гунь Сунь Яна, так же не поступали Гитлер, Ленин, Сталин, когда они отбирали у людей нравственность, говоря, что нравственность – это классовое понятие, или Гитлер говорил, я освобождаю вас от морали. Когда он отбирал у людей культуру, уничтожали, жгли книги, убивали носителей культуры или изгоняли. И в итоге для чего? Для того, чтобы заставить людей сражаться. А сто принцип, особенно ясно, который воспроизвели большевики, следующее. Если бедные воодушевлены наградами, они станут богатыми. Если наказания применяются к богатым, они станут бедными. Если, управляя страной, кто-либо сможет сделать бедных богатыми, а богатых бедными, тогда государство будет сильно и в таком случае достигнет превосходства. Путь мудреца в том, чтобы устранять знания и одаренность. Если знание и одаренность не устранены, будет трудно установить порядок. Классическое определение. Возьмите ребенка с плохим характером. Родители могут сердиться на него, но он не изменяется. Соседи могут укорять его, но это не производит действия. Его учителя могут воспитывать его, но он не подчиняется. Все самые лучшие способы, которые используют любовь родителей, поведение соседей и мудрость учителей, остаются безрезультатными и неизменны волоска на его голени. Но когда уездный чиновник посылает солдат и именем закона ищет злых людей, он пугается, пересматривает свои принципы и меняет поведение. Пожалуй, любви родителей недостаточно, чтобы научить сына морали, для этого необходимы жестокие наказания чиновников. Люди становятся избалованными любовью, но подчиняются строгости. Итак, легисты говорили о том, что надо человека лишить культуры, лишить достатка, лишить красивых вещей, лишить фактически частной жизни, поставить под полный контроль императора, который единственный, он один является источником закона, все остальные от наследного принца до последнего раба должны эти законы соблюдать, и тогда государство будет сильным. И вот что самое удивительное. Эта теория, так же как, собственно говоря, в 20 веке, эта теория победила. Потому что действительно общество, измотанное тогда измотанное борющимися царствами, с радостью объединилось вокруг такого императора, им был Цин Ши Хуанди. Действительно были завоеваны весь Китай, но что в итоге получилось? Получилось то, что государство крепло, а народ все более и более деградировал. Книги были сожжены, ученые убиты. Простых людей заставляли строить Великую Китайскую стену для защиты от набегов северных варваров. На ней умирали тысячи и тысячи людей. Чиновников наказывали за малейшие преступления. Толпы людей с отрезанными носами, ушами, оскопленных, шли в качестве рабов, а до этого они были часто высокопоставленные люди, шли в качестве рабов на строительство вот этой великой стены, дамб, плотин и так далее. То есть государство было превращено вот в такую огромную, если угодно, огромный концентрационный лагерь. В итоге все рухнуло через 20 лет. Все рухнуло через 20 лет, и народ восстал против Цин Ши Хуанди, и потом против его сына, и сверг эту власть. И учение легистов, которое забывало о благом небе, ведь все было ужасно в учении легистов, что они не только забывали, они отменили Бога. Отменили небо. Они считали, что человек может своими силами устроить на земле, если не рай, то порядок. Ни порядка, ни рая устроено небо. Потому что они забыли о Боге, забыли о небе. И в итоге Китай постигло еще более ужасная катастрофа, чем сражающиеся царства. Но интересно, что в эти вот страшную эпоху, в эпоху всеобщих гонений, вырастают два учения. Учение Конфуция и учение Лао-цзы, как учения, которые дают реальную жизненную альтернативу. Не идеальную, как Моди, не циничную, а реальную жизненную альтернативу и возможность строительства общества на религиозных принципах. И поэтому-то Конфуция впоследствии в Китае объявит учителем 10 тысяч поколений. Что же такого он предложил, мы узнаем на следующем уроке. Спасибо. Честнейшую Херувим и славнейшую без сомнения Серафим, без истения Бога Слова Рощую,
сущую Богородицу тебя величай.